Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Сразу после армии. Не догуляв даже отпуск, я пошел работать. Так как рос в рабочей семье и с детства усвоил, что хорошую жизнь нужно зарабатывать самому, тогда и счастье будет. Отец у меня всю жизнь был водителем грузовиков. Мама работала кладовщиком на фабрике. Вот и решив, что хватит висеть у мамы с папой на шее, сразу после армии начал строить свою жизнь. Сначала просто хотел жить отдельно и снимать квартиру. Но потом, как и многие, поддался искушению севера и вахтенной работы, за которые обещали неплохую зарплату. В армии я был водителем Урала. Да и мой папа был водителем. Так что работать на грузовиках, Уралах и КамАЗах для меня было любимым делом. На север, правда, не поехал. Но работал вахтовым методом в нашем же крае. Правда, далеко в тайге. До ближайшей железнодорожной станции, на которую мы возили лес, было 12 километров от нашего лагеря. А там еще 4 часа на электричке до города. Станция была маленькая, но имела тупичок и исправно отгружала лес, который мы туда привозили. Но сотовой связи там не было. А так, кроме этой станции, на десятки, а может и на сотни километров одна тайга с ее жителями и ни души. Да еще пару лагерей и лесорубов. Работала нас всего одна бригада, 7 человек. 2 из которых на лесовозах. Да, бригадир в лагере у нас был дом. Правда, скорее он был похож на барак. Так как дом не был разделен на комнаты, и внутри его было только одно большое помещение, в котором была и кухня, и кабинет бригадира, и спальня с двухъярусными кроватями. Правда, еще были сенки. И была у нас банька, в которой мы с удовольствием мылись. Свет у нас был со станции. Так что жили, в общем, нормально. Правда, жаль, что станция была маленькая, с 30 дворов, и погулять там было негде. Так что иногда просто выли от тоски. Да и напиваться бригадир нам сильно не давал. Чтоб работать могли с утра. Так мы там и работали по 2 недели. Потом на неделю домой и опять на вахту. А здесь сменщик что-то приболел. И я остался еще на 3 недели возить лес. Я дозвонился маме и предупредил ее по таксофону, чтоб дома не теряли. Мама сказала, что через недельку обязательно приедет на день на электричке на выходных. И никаких возражений от меня не приняла по этому поводу. Как я ее не уговаривал. Сказала, что хватит с нее 2 года армии. А сейчас она хочет видеть сына. Хоть иногда. Для нее я был, конечно же, еще ребенок. Я нехотя согласился, да и то только потому, что на улице был август, и белого гриба в диком лесу было не меньше, чем самого леса. Сказал, что приготовлю, а мама приедет, заберет, а там ее папа встретит на машине. К воскресенью я насобирал грибов, почистил их, разложил. Все приготовил. Воскресенье у нас был единственный выходной. И вот он настал. Сегодня должна была ко мне приехать мама. Обычно мы ездили на санитарке на станцию в магазин после обеда. Но сегодня пришлось ехать с утра, чтобы встретить маму с электрички. Там на станции все было рядом. И подъехали мы на санитарке, считай, к перрону. Сходили в магазин. Потом все вместе стали ждать маму, так как приехали, конечно же, заранее. Вот наконец-то пришла электричка. Из нее вылезло пару человек и мама. Я помог ей спуститься и взял сумки, которые она мне привезла, все так, как я ее не отговаривал. Я подвел маму к санитарке. Мужики немного растерялись, стушевались и поздоровались явно смущенно. Они ожидали увидеть просто мать одного из парней. А здесь из электрички вышла красивая русская женщина в свободном летнем платье чуть ниже колен и в босоножках на достаточно высокой платформе. Мама моя в свои 43 года выглядела прекрасно. Красивые волосы, уложенные под каре. Прекрасное очаровательное лицо с большими глазами и сочными губками. Хорошая фигура с красивой талией. Грудью 4-го размера. Небольшим животиком. Немного пышными попой и ляжками и с привлекательными ножками. Очень вкусно смотрящимися в босоножках. Я помог маме сесть в санитарку. Мужики все запрыгнули, и мы поехали обратно в лагерь. Электричка здесь курсировала только одна, и обратно она шла вечером. Я уже договорился с бригадиром, чтоб взять санитарку вечером и отвезти маму. Мужики по дороге немного отошли от шока. И потихоньку непринужденно завели с мамой разговор. То и дело. Лупясь как маленькие на ее колени и ножки. Она приветливо с ними общалась и шутила. По приезду я показал маме, как мы живем. Сходил с ней погулял по лесу. Мужики тем временем приготовили вкусный обед и накрыли настоящий праздничный стол. Мы все сели за стол. Маме наперебой делали комплименты. Что она очень красивое украшение их черствой мужской компании. И шутили, что были бы рады, если б все машины сегодня сломались. Так немного посидели, повыпивали. Потом все разошлись отдыхать. Да кто куда. Мы с мамой отошли немного в лес, нашли полянку, там и сидели, разговаривали. Время близилось к вечеру, и мы пошли в лагерь. Там все нас дружно проводили, погрузили в санитарку и отблагодарив маму, что приехала. Наконец-то отпустили. Я завел санитарку и порулил к станции. И надо же было, эта телега на полдороги сдохла. Пока я разобрался с движком. Да завел эту развалюху на электричку, ехать уже не было смысла. И так ясно было, что опоздали. И мы вернулись в лагерь. В лагере мужикам хоть и стыдно было за технику. Но радости было намного больше, и они сразу начали по новой готовить праздничный. Теперь ужин. Маме быстро застелили нижнюю койку у стенки и положили отдыхать у телевизора. Даже близко не подпустив к ужину. Вскоре ужин был готов, и все дружно уселись за стол. Мама была настоящим праздником. Для изголодавшихся за неделю вдали от дома подвыпивших мужчин. Она была самым желанным и вожделенным, что есть на свете, наверное, сейчас, и они наперебой чуть ли не в любви ей объяснялись. Конечно, осторожно и галантно, чтоб не обидеть меня. Мама весело со всеми общалась и задорно, заигрывая, отвечала на все комплименты и предложения пьяных мужчин. Так в конце вечера они ей чуть ли не впрямую предлагали идти с ними в баньку. Она лишь весело отшутилась. Потом я увел маму в дом спать. Мы ей занавешали одеялами нижнюю койку двухъярусной кровати у стенки. И она, спокойно сняв платье, легла спать в этот занавешенный уголок. Я вернулся за стол. Я понимающе пожалел мужиков. Мама и правда была очень соблазнительна и смела. Много заигрывала с ними. Конечно, если б не я, они ее разорвали бы. Мы еще посидели с мужиками и тоже пошли спать. Все легли. Мужики быстро притихли и засопели. Я не спал, так как невольно беспокоился за маму, спящую здесь же. Я лежал чуть подальше на втором ярусе, и мне ясно было видно мамин уголок. Я уже начал потихоньку кеморить. Как вдруг услышал шорох в постели молодого лесоруба. Потом шаги. Я приоткрыл глаза и увидел, как тот аккуратно крался на носочках к маминой кровати. Я не успел ничего сказать. Не возразить. Как тот нырнул внутрь одеял на маму. Я так и остался с поднятой головой и приоткрытым ртом. Из-за одеял послышалось шевеление и шорохи. Но от мамы ни звука. Наверное, парень ей зажал рот ладошкой, чтоб она не вскрикнула. ТСС, а то сына и всех разбудишь, тихо предупредил он. За одеялами послышалась возня мужчины на женщине. Еле слышные вздыхания мамы и чавканье рта, целующего голое мамино тело. Чавканье переместилось в район маминой груди и, немного задержавшись там, и перешло к голове, и четко послышались звуки поцелуев. Все было четко слышно в абсолютной тишине комнаты. Но мама наивно думала, что они не шумят и все спят. А этот вообще придурок. Мог что-нибудь поумнее придумать. Так рисковать. Я б его убил, наверное, если б мама хоть чуть возразила. Но он, наверное, тоже думал, что я сплю, и смело чавкал, целуя маму в рот и в грудь и в шею. Лесная тишина практически ничего не скрывала. Я так и лежал с приподнятой головой и спокойно смотрел, как ходило ходуном одеяло, занавешивающее маму. Некоторые мужики тоже привстали. Оказывается, спали не все. Кое-кто и не собирался спать. Да все, кроме старого Михалыча. Да, бригадира. Четверо мужиков, так же как и я, смотрели на занавешенный уголок. Но они еще на меня, ожидая, как я среагирую. Им повезло. Мама не издала ни звука возражения, и я только покивал головой зло. За одеялами начались шорохи снимающих трусы мужчины с женщины и потом мужчины. Немного тишины, и раздался резкий сладкий вздох моей мамы. Она чуть не вскрикнула, и беспорядочные шорохи перешли в равномерные раскачивания и глубокое дыхание мамы. Раскачивания и вздохи все убыстрялись и убыстрялись. Вдруг прекратились. Шорох перемещающегося к голове мамы парня и звуки обсасываемого члена. Прерывистое мужское дыхание и вздох облегчения в конце. Я лег и притворился спящим, чтоб не накалять обстановку. Парень на радостях выскочил, посмотрел, что я сплю, а заговорщики нет, и тихо сказал кому-то: «Давай», и добавил весело: «Смотри, я в рот кончил. Не наешься». Тот повернулся ко мне и умоляюще уставился на меня. Парень, который вылез, застыл в оцепенении. Я посмотрел на него. «Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского». И повернулся к уже сидячему, ждавшему только моей санкции мужику. Я отвернулся и лег спокойно спать. Он сразу же нырнул внутрь. Мама что-то пыталась тихо возразить. Но через пару минут слышались только раскачивания и другие звуки секса. Какой там спать? Мужик точно знал, что я не сплю, и не стеснялся. Мама, наверное, все еще наивно думала, что я сплю. Второй также кончил в рот. Видимо, договорились заранее, чтоб всем немного нормальной необконченной киски досталось. Третий нырнуть не успел. Мама сама встала голая. Посмотрела, что я сплю, накинула платье и пошла в туалет. Третий как был голый, так и выбежал за ней. Да и остальные трое следом. Потом они завели ее в баню и спать пришли все часа через два только. На утро все встали и ушли на работу. Мама отсыпалась. Мужики очень уважительно ко мне относились в благодарность за ночь. Вечером я отвез и посадил маму на электричку. Она вела себя так же весело и раскованно, как будто ничего и не было. На ее поведении даже не отразился групповой секс одновременно с тремя мужчинами. Как будто она опытная шлюха, и это у нее не в первый раз. И ничего, что ее трахали всю ночь четыре мужика по насколько раз. Вот женщины,